по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Понедельник, 15 октября. По страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда нашего сегодняшнего прямого эфира. Слушайте, чем дальше, тем интереснее, чем дальше, тем больше. Я, знаете, друзья, я реально вот благодарю Господа и за возможность читать и изучать Библию, и вот за это такой дисциплинирующий момент. Тут как-то писали нам слушатели, вот для меня пишет человек, это дисциплинирует меня. Меня тоже. Вот, не только вас. Вот, и благодарю Господа за ваши комментарии, потому что комментарии тут интереснейшие вопросы, здесь очень яркие, очень насущные вопросы, которые действительно стоит продумывать. Я напомню, что мы сейчас с вами в послании к римлянам, что у нас 6 глава начинается сегодня, и что вы можете нам писать через сайт theos.fm, приложение Theos, и также вы можете нам писать через страницы нашей группы ВКонтакте и Facebook, группа называется «По страницам Библии», и также через все те группы, в которых вы смотрите или слушаете трансляцию. Так вот, в прошлый раз мы начали говорить о том, как передается грех. Мы говорили о 5 главе с 12 по 21 стихи послания к римлянам. И много интересного было в связи с этим. Я, в общем, выделю два сообщения, которые близки друг к другу, которые начинают раскрывать одну и ту же тему, одну и ту же грань этой темы. Пишет Денис Иванов. «Получается, что моя греховность передается мне без моего участия, ведь я ее не выбирал». А праведность, которая приходит через принятие Иисуса Христа, это мое решение, мой выбор. Жить по своей греховной природе или принять новую природу в Иисусе Христе. Да, это дар, но его нужно принять и сохранить. Совершенно точно. Дары, которые нужно принять, смотрите. Тут очень интересное такое противопоставление. Адаму и Еве была дана праведность. И по умолчанию, помните, мы с вами говорили, уже по умолчанию они имели праведную природу. И если бы они тогда, но опять говорить «если бы» — это достаточно опасно, поэтому я так вот аккуратненько все-таки скажу здесь, если бы они тогда не вкусили этот плод, да, у них по умолчанию была природа праведности. Им нужно было сделать какой-то шаг. Вот первый Адам, да, почему первый Адам и последний Адам? Об этом говорится в послании к римлянам, 5 глава. И в 1 Коринфянам 15 глава. Первый Адам сделал выбор. И последний Адам также сделал выбор. Иисус Христос добровольно принял смерть за нас. Мы с вами сегодня выбираем выбор. Делаем выбор. Кстати, делаем мы его, потому что Божья благодать у нас работает. Мы об этом еще будем говорить. Мы не могли бы даже сделать этот выбор, если бы не действовала Божья благодать. Тут спрашивают, а что с нашей свободой получается? Значит, получается, абсолютной свободы нет. Тут забавная история. Что такое абсолютная свобода? А как выглядит абсолютная свобода? Вы уверены, что у вас есть абсолютная свобода? Вот вы сейчас можете, ну, я не знаю, вы можете вот сейчас взять и поехать куда-нибудь за границу. Вот прямо сейчас взять и выехать в какую-то конкретную страну. А на Луну полететь можете? Нет у нас такой абсолютной свободы, ну, потому что это такая терминологическая путаница здесь получается. Свобода выбора у нас есть. И опять-таки, и эта свобода выбора оскверняется нашей греховной природой. Христос, приняв смерть за нас, искупив наши грехи, дает нам подлинную свободу выбора. И вот тут мы переходим ко второй части той темы, которая происходит, которая возникает из ваших комментариев. Игорь Феденков или Феденков пишет, я не могу это не прочитать, потому что это действительно очень важно. Оно может быть грубовато написано в комментариях, в комментариях Игоря, но оно точно написано. Пишет Игорь: «Иноземные учителя толкуют Писание как им угодно, служа не Богу, а геополитическим глобалистам, восстанавливающим свою Вавилонскую башню». И тут Игорь останавливается. Если бы дальше в комментариях Игоря ничего не было, я бы этого и читать не стал, потому что, ну, непонятно, да, вот про иноземных учителей и так далее. Кстати, слушайте, а вот я сейчас быстренько вот с этой частью комментария попытаюсь вот как-то разобраться. Иноземные учителя толкуют, помните, нет ни иудея, ни эллина. Помните то, что мы с вами читали в послании к римлянам, когда Павел говорит о том, что мы все согрешили. Скажите, пожалуйста, а для русского человека Иисус Христос — это иноземный учитель? Или он наш русский? Или эти категории здесь не работают в принципе? Саул, а он иноземный учитель? Или он наш русский? Или эти грехи, извините, эти категории не работают в принципе? Блаженный Августин, он как, иноземный? А вот Иоанн Златоуст, он что, наш, русский? Или как-то это по-другому мыслится? Понимаете, какая штука? Когда мы с вами пытаемся узурпировать христианство или узурпировать христианское богословие, какая бы нация это ни пыталась делать, получается криво. Криво в том значении, в котором используют это зачастую в современности. Криво в смысле искаженно, извращенно. Я могу засвидетельствовать о том, что вот такая же кривизна получается, и когда, допустим, американские христиане полагают, что кроме американцев и Клайва Льюиса больше никого ничего нет. Клайв Льюис британский, но он все-таки как бы наш. Получается смешно. Получается, что люди не замечают вот огромного этого христианского мира, христианского мира, в котором есть разные культуры, разные страны, но над всем этим господствует Христос. И дальше Игорь развивает эту мысль, и, собственно, развитие мыслей, и делает комментарий интересным для того, чтобы его прочесть. Дальше Игорь пишет: толковать грехопадение юридически то же, что летать дымом впереди паровоза. Все западное богословие пошло по юридическому толкованию Писаний. А это неправильно. Хвост не виляет собакой. И вот тут мне нужно остановиться и обратить ваше внимание на некоторые моменты, которые Игорь озвучил. И я думаю, что Игорь представляет себе то, о чем он пишет, но кто-то из наших слушателей, скорее всего, не очень себе представляет, о чем идет речь. Мы с вами в прошлый раз отвечали на вопрос о том, каким же образом мы получаем спасение. Мы говорили о том, что существует человеческий грех, и этот грех разрушил отношения между Богом и человеком. Бог признает человека виновным. Мы акцентировали внимание на этом, читая послание к римлянам, несколько раз, вот потому что во второй, в третьей и в четвертой главах говорилось о том же. Бог признает нас виновным, и дальше Иисус Христос умер за нас для того, чтобы Его праведность могла быть вменена нам, то есть записана на наш счет. Мы оправданы, и это первая, собственно, часть, начальная часть того процесса спасения, который с нами происходит. И вот на основе этого оправдания дальше происходит все остальное, происходят все следующие шаги. Произошло умилостивление, жертва умилостивления. Мы также говорим о том, что не только мы говорим, а читая Священное Писание, да, мы обращаем в Писание наше внимание на то, что гнев Божий или требование Божьей праведности, вот лучшая формулировка здесь так, требование Божьей праведности удовлетворены через жертву Иисуса Христа. Таким образом, Иисус искупил нас. Вот это юридический подход, юридическая теория того, как понимается процесс спасения. Это один край, одна крайность. Другая крайность называется в богословии нравственной теории спасения. Нравственная теория спасения смотрит на этот процесс несколько иначе. Она говорит о том, что своей жизнью, своей смертью, своим воскресением Иисус дает человеку выбор. Иисус дает нам возможность поступать иначе, открывает путь для совершенно иной жизни. Своей смертью Он дает нам также благодать. И вот эта благодать, и воскресением дает благодать, и эта благодать дает нам возможность выйти из нашего старого способа жизни и, идя по стопам Христа, вдохновляясь примером Христа, исполняясь Его Духом, который живет в нас, исполняясь Его благодатью, которая живет в нас, поступать иначе. Кстати говоря, в православном богословии именно таинства являются вот теми источниками или теми способами, которыми нам подается Божья благодать. Именно поэтому участие в таинствах церкви, да, исповедание, покаяние и Евхаристия дают нам возможность жить по благодати и жить иначе. Вот два взгляда, я сейчас говорю очень упрощенно, и кто-то из богословов наверняка скажет, что не вполне точно, ну, потому что всякий раз, когда мы пытаемся о чем-то сказать коротко и быстро, есть такая опасность. потерять вот эту точность. Вот, но в данном случае, я думаю, в приближении это работает. То есть либо это юридический подход, либо это нравственный подход к нашему спасению. Юридический подход действительно был и остается более популярным в западном богословии, в богословии, возникшем на обломках, так скажем, Западной Римской империи. Византия, наоборот, стала такой колыбелью нравственного богословия, вот нравственного подхода. Это не значит, однако, что юридического подхода нет или сторонников юридического подхода нет во восточном богословии, и наоборот, это не значит, что идеи нравственного подхода не использовались, не звучали в западном богословии. Что же происходит? Что на самом деле? Смотрите, когда мы с вами читаем послание к римлянам, мы видим две вещи. Мы видим и оправдание во Христе юридическое, то есть вменяется нам праведность, это абсолютно библейский термин, и определенные нравственные последствия того, что это произошло. Иными словами, объяснить все только юридически действительно невозможно. Если мы начнем объяснять все юридически, вот тогда действительно получается перекос. И знаете, в спорах, причем в богословских спорах тоже, зачастую точку зрения противника или оппонента, все-таки не противника, а оппонента, да, ее излагают, ну так, в такой ходульной форме, для того, чтобы ее потом было удобно критиковать. Ну, например, юридическое богословие можно попытаться свести к тому, что, ну как же, вот на твой счет записана праведность Божия, и, соответственно, теперь ты юридически оправдан и можешь жить, как хочешь. Да? Только не получится это сделать, хотя бы потому, что это будет противоречить, например, посланию к римлянам 6 глава 1 и 2 стихи. Вот то, что мы с вами сегодня будем читать. А не получится вот эта история, когда мы говорим, я покаялся, я уверовал, и теперь я свободен. Если мы рассуждаем так, в смысле, я свободен и буду жить как угодно, то тогда вопрос, я действительно уверовал? Или это внутреннее заблуждение, неверное заблуждение, которое, на самом деле, конечно, уводит меня от веры. Это одна история. То есть юридическая теория покаяния, доведенная до крайности, она часто доводится до крайности, к сожалению, она действительно теряет, она действительно не описывает того, что происходит между Богом и нами, того, что Бог сделал с нами. С другой стороны, нравственная теория покаяния, опять-таки доведенная до крайности, да, когда мы просто вот смотрим на Иисуса Христа, мы вдохновляемся, обретаем Его благодать, и мы хотим поступать подобно Христу, она тоже обламывается без юридического аспекта. Она обламывается, потому что мы вдруг понимаем, что мы, падшие люди, полностью быть похожими на Христа не можем. Должно что-то произойти. Должно произойти какое-то внутреннее изменение, которое может сделать только Бог. И произойти также должно изменение нашего статуса перед Богом. Значит, что сделал Бог? И что удивительно, замечательно в христианской жизни и в теле Христовом? В теле Христовом все мы участники, или, говоря библейским языком, члены этого тела. Вот и Запад, и Восток. Я понимаю, что эти противоречия, этот раскол, он очень болезненно отзывался на истории церкви. Но давайте сейчас, читая Священное Писание, попытаемся увидеть там и то, и другое, потому что там есть и то, и другое. И юридическое вменение Божьей праведности через Иисуса Христа, то, о чем говорится в 5 главе. И практические последствия этого, как наша обновленная жизнь, то, о чем говорится в 6 главе. Интересно, как устроено Священное Писание. Вот мы сейчас с вами читаем послание к римлянам, да? 5 глава — это юридический аспект. 6 глава — это нравственный аспект. 7 глава — это недостаток одного нравственного аспекта. Я пытаюсь жить так, как должен бы, да? Но у меня это не получается. Конец 7 главы, послезавтра мы с вами об этом, или там через 2 дня, я не помню уже, мы с вами об этом будем говорить. Вот нравственный аспект оказывается неполным, недостаточным. 8 глава — сверхъестественное дело Божие, когда Бог дает Святого Духа и открывает нам жизнь по Духу. Дальше еще интереснее. Кто выбирает, Бог или человек? Да, вот праведность и владычество Божие или выбор человеческий, человека? Вот 9 и 11 глава говорят о Божьем предизбрании. И я понимаю, что мы, когда дойдем с вами до этих фрагментов, до этих стихов Священного Писания, будет много вопросов, будет много возражений. Но 9 и 11 главы говорят о суверенитете Божьем. Бог сам принимает решение. И при этом между ними 10 глава, которая говорит об ответственности человека. Вот суверенитет Божий и в его контексте ответственность человека. Смотрите, насколько эти вроде бы противоположные понятия на самом деле объединяются в нашем спасении. Вот это как раз и есть ценность среди прочего. В этом как раз и есть ценность изучения Священного Писания от начала до конца. Мы видим и то, и другое. Мы видим и Божию любовь, и Божию справедливость. Мы видим и Божие предизбрание, и человеческую ответственность. И мы видим, как потом, дальше уже, в истории христианства, разные люди, разные народы, исходя во многом из своего мироощущения, из своей культуры, по-разному акцентировали разные моменты Священного Писания. Вот и то, и другое. Посмотрите на подход ко Христу, подход к христианству. Еврейский, иудейский подход — это понимание чуда, это вера в чудеса, это открытость. Да, и иудею ничего не стоило принять, например, идею о непорочном зачатии. Ну, вот в Ветхом Завете не такое еще видели. Это не был камень преткновения. И, соответственно, вот с этого возвышенного подхода, это то, что первая глава Евангелия от Иоанна, да, пророк Евангелия от Иоанна, это такой возвышенный подход. А рядом греческое миросозерцание с его логичностью, с его выстроенностью, с его, если хотите, рациональностью в противовес эмоциональности. Возьмешь одну сторону, получается перекос. Возьмешь две стороны, и то, и другое, и получается вот этот великое чудо, которое мы имеем в Священном Писании. Мы продолжим сейчас читать послание к римлянам. Я напомню, что вы нам можете писать. В конце, может быть, один-два комментария прочитаем. Ну, а завтра уже будем читать все остальное. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать и изучать Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя. Мы любим Тебя. Мы просим Тебя, Господи, откройся нам. Веди нас, направляй нас. Да будет слава и хвала Тебе. Помоги нам читать Твое Слово, наслаждаться познавать Тебя, возрастать в Тебе. Помоги нам не впадать в диспуты, но углубляться в любви. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами в послании к римлянам. Мы встречаемся сегодня в 374-й раз. И мы с вами в прошлый раз начали очень сложный разговор, потому что перед нами достаточно тяжелая для понимания богословская концепция. Богословская концепция, кстати, которую разделяют не все христиане, но, в общем, очень многие, я бы сказал, даже большинство, так или иначе ее разделяют. Ну, потому что вот это понимание того, что такое спасение, и самое главное, как действует, как устроено спасение, это понимание действительно у разных христиан различается. Но я буду говорить именно о том, что вижу здесь, в первых главах послания к римлянам, потому что здесь действительно очень такая последовательная картина перед нами предстает. Мы с вами уже увидели, что последняя часть 5 главы послания к римлянам – это самое сложное, с богословской точки зрения, место Священного Писания. Говорит оно о двух сферах. Сфера греха и сфера праведности. И, с другой стороны, сфера Адама и сфера Иисуса Христа. Мы говорили о первом человеке, Адаме. И по причине грехопадения Адама все человечество попадает вот в эту ситуацию греха. Грех – это не только те дела, которые мы делаем. Грех – это еще наша сущность. Когда-то в конце 80-х годов была популярная песня британской группы Pet Shop Boys. И вот пели они следующее. «Когда я смотрю на свою жизнь, на то, где я был, что я делал, что я делаю, я вижу, что у всего этого есть нечто общее. Все это грех». Они, конечно, правы, но они не ухватили самую суть. Дело не только в наших поступках, Дело прежде всего в нашей сущности. Наша сущность сама по себе греховна. И сущность греховна, потому что мы родились в греховном мире. И мы родились в греховном мире, потому что мы с вами стали наследниками Адама. Именно Адам был первопроходцем греха. Это одна сфера. Другая сфера – это сфера Иисуса Христа. Иисус Христос как глава тех, кто пошел за Ним. Иисус Христос как глава нового человечества. Так вот, мы с вами можем жить либо в старом человечестве, о котором пела та английская группа, либо в новом человечестве, которое освобождено от греха, потому что мы с вами уже не под Адамом, мы с вами под действием благодати Иисуса Христа. Иисус приносит жизнь, Он приносит праведность, Он удаляет чувство вины за грех и начинает действовать в нас, делая нас лучше. Мы говорили в начале послания к римлянам об оправдании, ну а здесь, в конце пятой главы, мы начали говорить о освящении. И в данном случае мы говорили о потенциальном освящении, то есть возможности для освящения. Своей жертвой Иисус Христос дал нам возможность выбраться из-под этого ига, под которым мы находились по нашим родственным связям с Адамом. Это возможное или, богословски говоря, потенциальное освящение. Ну а в шестой главе перед нами то, что богословы называют позиционным освящением. То есть наше освящение, основанное на отождествлении со Христом. Ну а потом, уже дальше, мы будем говорить с вами о практическом освящении. Об этом в следующий раз. Это стихи с 14 по 23, 6 главы. И потом мы пойдем дальше и будем развивать эту тему. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили о потенциальном освящении. Сейчас у нас с вами будет позиционное освящение. Дальше практическое освящение. В 7 главе. Ну, то, что я сейчас скажу, это не совсем богословский термин, я его сам придумал, но он здесь очень подходит. В 7 главе будет бессильное освящение, когда мы освятились, но силы для того, чтобы жить святой жизнью, не имеем. В 8 главе у нас будет всесильное освящение, всею силой Святого Духа. И вот тут нам нужно будет не запутаться в понятиях и выстроить некую картинку, некую лестницу с низшей до высшей ступени. Давайте для этого вернемся назад. Мы уже говорили об оправдании. Давайте сделаем первый шаг по лестнице и посмотрим, чем оправдание, о котором говорилось в первых трех главах, отличается от освящения, о котором будет говориться сейчас. Оправдание и освящение имеют одну и ту же основу. Для того, чтобы было оправдание, для того, чтобы было освящение, человек должен быть спасен. Все это зиждется на отношениях с Иисусом Христом. Это очень важная общая черта. Невозможно оправдание, если мы не сделали шаг веры, если мы не ответили на Божий призыв. Без этого невозможно также и освящение. А дальше начинаются различия. Эти различия фундаментальны, но в жизни человека должно присутствовать и то, и другое. Прежде всего, оправдание – это однократное, разовое действие Бога. То есть Бог один раз признал нас оправданными. Освящение же – это продолжительное действие Бога, который действует в человеке и через человека. Оправдание совершается по благодати Божьей. Освящение же, особенно практические части освящения, совершаются при участии человека. Оправдание происходит в тот момент, когда вы впервые доверили свою жизнь Христу. Вы оправданы тогда сразу, целиком и полностью. Освящение начинается с момента оправдания и продолжается на протяжении всей нашей жизни. Я верю в мгновенное спасение. Однако освящение – это долгий труд. Оправдание – это средство. Освящение же – это цель. Оправдание для нас. То есть Бог за нас делает этот шаг, Он для нас это делает. Мы сами оправдаться никак не можем. Освящение – это действие, которое происходит в нас. Да, это делает Бог. Да, это делаем также и мы, но это действие, которое происходит внутри нас. Оправдание – это Божие заявление, Божие провозглашение, что человек праведен. Освящение же – это реальная праведность в жизни человека. Оправдание удаляет чувство вины и возмездие за грех. Освящение удаляет саму силу греха и пребывание во грехе, если хотите, практику греха. Бог сначала занимается нашим внешним видом. Бог сказал: «Ты оправдан». Он сказал это каждому человеку, когда человек принял Иисуса Христа. То есть Бог не имеет уже претензий к этому человеку, потому что Христос пострадал за него, он умер за него. Но дальше Бог начинает преобразовывать и нашу внутреннюю чашу, наше внутреннее состояние. Вот это уже освящение. Оправдывая нас, Бог удаляет чувство вины и наказание за грех. Освящая нас, Бог преобразует нашу душу, наше сердце. Все это совершает Он силой Святого Духа. Бог не просто спасает нас от греха, Бог еще и очищает нас от греха. Человек принимает Иисуса Христа верой, и это касается и спасения, и освящения. До 6 главы апостол Павел ничего не говорил о святой жизни спасенных. Он просто говорил о том, как Бог оправдывает нас. И это была первая ступенька той лестницы, о которой мы с вами сейчас беседуем. Ну а начиная с 6 главы, Павел уже ничего больше не говорит о спасении грешного человека. Он все говорит теперь об освящении. Тема 6 главы – это способность Бога сделать людей, которые были грешными, теперь объявлены святыми. Так вот, его способность сделать таких людей действительно святыми. Павел показывает, что оправданный человек не может оставаться в грехе, потому что в таком случае он стал бы рабом греха. Но у оправданного человека есть выбор. Оправданный человек имеет свободу, и он не будет загонять себя в свое старое рабство. У оправданного человека есть новая природа. По этой причине у него уже нет оснований жить так, как раньше. Но давайте перейдем к библейскому тексту. Послание к Римлянам, 6 глава, 1 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Вот Павел начинает строить свое рассуждение. Он задает вопрос так, что на него есть один ответ. Зная о великом Божьем спасении, получив это спасение, переживая его на практике, будем ли мы продолжать жить по-старому в грехе? Вот слово «никак», мы с вами уже видели это выражение в 3 главе, мы еще увидим его в послании к Римлянам. Его можно переводить как «да не будет этого». Греческое выражение «mei genoito». Павел очень четко понимал, что оправдание – это провозглашение праведности. Но остается еще и потенциальная сила греха. Как от нее избавиться? Грубо говоря, нищего назвали принцем, а на улицу-то ему все равно хочется. А если нищий был еще и алкоголиком, то ситуация еще страшнее. Его назвали принцем, а выпить-то хочется. Понимаете, вот тут апостол Павел говорит совершенно конкретные вещи. И я не случайно сейчас использовал вот этот пример насчет принца-алкоголика, который действительно может вас шокировать. Но сама ситуация шокирует. Апостол Павел только что говорил о том, как Бог нас оправдывает, о том, как Бог назвал нас совершенно другими людьми. У нас есть теперь возможность жить не по Адаму, а по Христу. И мы принимаем эту возможность. Ну и что же? Обратно? В старую жизнь, что ли? Нет, конечно. И вот второй стих. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Это действие произошло во Христе. Обратите, пожалуйста, внимание, в некоторых переводах Кстати, в некоторых переводах на другие языки, в русском переводе, в синодальном переводе все очень здорово, все очень красиво сделано. Но помните, я вам советовал иногда использовать переводы на другие языки. Так вот, в некоторых переводах этот стих передан неправильно. «Мы мертвы для греха», говорится в этих переводах. «Мы мертвы для греха». Есть люди, которые на этом строят целое свое богословие. Они утверждают, что у них новая жизнь, что у них новая природа, и поэтому они уже не грешат. Как-то после богослужения ко мне подошел один человек и спрашивает: «Скажите, живете ли вы победоносной христианской жизнью?» Я ему говорю: «Нет, а вы?» Он был очень шокирован этим ответом, потому что он ожидал, конечно, совершенно другой ответ, но он не ожидал также, что вопрос переадресуют лично ему. И вот, услышав это «а вы», он стал уходить от ответа. А потом говорит: «Я стараюсь». Я ему отвечаю: «Послушайте, молодой человек, ведь вы меня спросили совершенно не об этом. Вы меня не спрашивали, стараюсь я или нет. Вы тоном нападающего начали спрашивать меня, живу ли я победоносной христианской жизнью. Я вам сказал «нет». Я переадресовал вам вопрос, и вы не отвечаете на этот вопрос напрямую». Он говорит: «Но разве в Писании не написано, что мы мертвы теперь для греха?» «Нет, не написано. В моем переводе, и я думаю, что и уверен, что этот перевод абсолютно верен, правилен, написано: мы умерли для греха. Мы умерли для греха, но грех не умер для нас. Это противостояние греху, а остается. Такое сегодня наше положение. Однако и у вас, и у меня есть сила для того, чтобы этой греховной природе противостоять».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что значит «умерли во Христе»? И тут по-разному истолковывают. Есть немало людей, которые видят крещение в 6 главе послания к римлянам. Я, кстати, считаю, что крещение в 6 главе послания к римлянам действительно есть. И указание на водное крещение здесь также есть. Но не только оно. Вот смотрите. Мы с вами говорили в конце 5 главы о жизни по Адаму и жизни по Иисусу Христу, по новому человеку. Так вот, именно в этом контексте гораздо логичнее интерпретировать то, что говорит апостол Павел в начале 6 главы послания к римлянам. «Мы согрешили в Адаме». Иными словами, Адам стал нашим представителем, когда он согрешил. Помните, я приводил пример? Я в моем прапрапрапрадеде переехал из Украины в Санкт-Петербург. Так вот, мы согрешили в Адаме. Теперь, развивая эту аналогию, мы умерли для греха в Иисусе Христе. Это произошло 2000 лет назад. Во Христе мы умерли для греха, когда Он умер, и теперь мы соединены с живым Христом, когда Он воскрес. Вот именно в этом мы сораспялись Христу. Апостол Павел говорит, и мы неоднократно читали уже этот фрагмент из послания к Галатам, 2 глава: «Я сораспялся Христу». И в 3 стихе 6 главы послания к римлянам: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерти Его крестились?» Что значит «сораспяться Христу»? Не пытайтесь пойти и распять себя самого. У вас это не получится. Почему? Ну, очень просто. Если вы даже прибьете одну свою руку, то как прибивать другую? Сораспяться Христу самостоятельно не получится, это невозможно. Тем более, что вы сораспяты Христу уже 2000 лет назад, в тот момент, когда Христос был распят на кресте. Это та потенциальная возможность, которую мы с вами получили. Да, в третьем стихе, конечно, указание на водное крещение. И да, я верю в водное крещение. Однако здесь гораздо больше, чем просто водное крещение. Вы соединены со Христом. Дело в том, что здесь используется греческое слово «баптидзо». Слово «баптидзо» имеет массу значений. И главное его значение – это как раз отождествление. Иными словами, мы поставлены в ту же позицию, мы поставлены в то же положение. Вот оно, отождествление. Интересно, что у слова «баптидзо» было много разных значений, а, как я уже сказал, и даже у некоторых христиан были традиции, которые исходили из этих значений. Ну, например, один из возможных переводов слова «баптидзо» — «красить волосы». Даже была такая группа, я не буду сейчас говорить христианская группа, ну, скажем так, околохристианская группа, у которой вместо крещения была окраска волос. Я представляю себе некоторых наших сотрудников, вот прямо вот картинки живые, да, 2-3 человека с крашенными волосами. Вот члены такой группы крашенных волос. Конечно, крещение, водное крещение – это абсолютно библейская история. И, конечно, христиане – это не те люди, которые волосы красят ради Христа. Но водное крещение не описывает всю эту историю. Главное, что мы соединились со Христом. Мы идентифицировались с Ним. Мы члены единого тела со Христом. Есть три грани, которые важны для нашего освящения. И вот одна из них – это как раз наше отождествление. Но давайте остановимся здесь подробнее, поговорим об этих трех гранях. Во-первых, мы должны что-то знать. Мы должны знать, например, что когда Христос умер 2000 лет назад, мы отождествились с Ним. 2000 лет назад и меня, и вас – в каком-то смысле выводили за территорию большого ближневосточного города. И мы смотрели на лобное место. Мы видели Голгофу. Мы были на Голгофе. В самом буквальном смысле Христос взял нас на себя. Потому что виновен был я, а не он. Он взял мою вину, он взял всего меня, и вот в этом смысле я сораспялся Христу. Вот это и значит, что Иисус умер за наши грехи. Мы отождествлены с Ним по Его воле, по Его инициативе. И это первое. И это надо знать. Мы погребены с Ним крещением в смерть. Это отождествление. Дальше читаем 4 стих. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Мы соединились со Христом не только в Его смерти, но также и в Его воскресении. Мы соединены с живым Христом. И вместе со Христом уже в какой-то мере, в какой-то степени посажены по правую руку или одесную Бога Отца. Да, финальная точка будет потом, но нечто важное, некая основа для нашего освящения уже заложена. Для наших грехов есть только два места. Либо мы отождествляемся со Христом, и тогда Он взял наши грехи на Себя. Он понес их на кресте. Мы отождествились с Ним и передали Ему эти грехи, Он взял их. Это один вариант. Другой вариант – мы носим эти грехи на себе. И тогда обязательно придем на суд за эти грехи. Третьего просто не дано. Вот помните, пожалуйста, об этом. Вы погребены со Христом крещением смерти Его. И внешнее крещение – это знак, свидетельство – той трансформации, которая в нас уже произошла. Это указание на то, что уже было. Кто-то сейчас меня поправит и вспомнит первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. Я предполагаю, что вы вспомните, потому что, когда я сам стал размышлять над этими вопросами, для меня здесь была проблема. Да, с одной стороны, отождествление и крещение как знак. С другой стороны, Петр ведь пишет: «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Тут же написано, что крещение спасает. Как это может быть? Помните, в контексте первого послания Петра апостол говорит о восьми душах, восьми людях, которые получили спасение в ковчеге. Вот они пришли в ковчег, они идентифицировали себя с ковчегом, они идентифицировали себя с тем делом, которое устраивает Бог. Вот это было их крещение. И они в самом буквальном смысле спаслись от вод потопа. Они не утонули. Вот Бог сегодня видит не меня. Бог смотрит на меня и видит Христа. Христос вошел в воды смерти. И теперь мы соединены с Ним. Помните, когда Христос принимал крещение, когда Иоанн Креститель преподавал Ему это крещение? Христос сказал: «Позволь теперь, чтобы свершилась всякая правда». Если бы этого тогда не было, сегодня мы не смогли бы идентифицировать себя со Христом. Не упускайте, пожалуйста, эту истину. Но вернемся к посланию к римлянам, 6 глава, 5 стих. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Это предвкушение того времени, когда мы будем вечно со Христом. Наш ветхий человек — это наша ветхая природа. При этом ветхая природа не уничтожена. Однако теперь у вас есть возможность жить для Божьей славы. Мы умерли для греха, но грех не умер для нас. Это значит, что грех будет пытаться снова и снова предъявлять к нам свои претензии и предъявлять на нас свои права. Штука не в том, что мы перешли уже в какую-то новую реальность, когда греха для нас не существует. Штука в том, что у нас теперь есть возможность жить иначе. Мы в таком положении, мы в такой позиции. Помните, я говорил про позиционное освящение? Итак, мы в такой позиции, когда мы можем жить иначе. И вот эта славная, замечательная надежда. Если мы умерли со Христом, то и жить будем с Ним. То, о чем мы читаем в 8 стихе. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. В 8 главе послания к римлянам мы с вами еще узнаем о том, что ничто не отлучит нас от любви Христа. Мы с вами уже видели первое, что нам нужно знать. Нам нужно знать, что у нас есть новое положение. Нам нужно знать, что у нас есть эта новая возможность. Дальше, вторая грань христианской жизни – почитать или считать себя мертвыми для греха, живыми для Христа. И тут мы подходим к третьему и самому важному. Это практическое освящение. 13 стих. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Буквально представить себя. Мы с вами не под законом, мы по благодатью. Мы живем по новой природе. И, соответственно, в жертву мы приносим уже не ягненка, не животное жертвенное. В жертву мы приносим самих себя. И эта жертва продолжает жить, живет она уже для Бога. И вот это чрезвычайно важно. И в следующий раз мы обязательно продолжим эту тему. Но вот вопрос. А вы действительно представили себя Христу? Кстати, если пока еще вы не спасены, если пока еще вы не Божие дитя, то вы сделать этого не можете. Если вы Божие дитя, если вы Божие чадо, то эта возможность предоставить себя Христу открыта для вас. Кто-то скажет: а что же, может быть человек спасенный, возрожденный, но не служащий Богу? К сожалению, да. И об этом, и о том, как этого избежать и как это преодолеть, мы будем говорить в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Сегодня не так много у нас комментариев. Кое-что прочитаю из того, что пришло сегодня. Чипизация – это знак скорого пришествия Антихриста, спрашивает Алисия. Скоро ли это будет? Во-первых, по поводу того, что скоро будет, это очевидно. Вот. Когда будет точно, насколько это скоро, я не знаю, потому что христиане первого века думали, что Христос вот сейчас прямо придет при их жизни. Вот, но в божественном масштабе, в божественном мире это вот все скоро, да, вот тут можно совершенно спокойно об этом говорить. Теперь, что касается чипизации, потому что этой истории многие боятся, и я понимаю, что есть другие передачи здесь у нас на Теос Медиа, которые гораздо лучше, авторы которых гораздо лучше на эти вопросы ответят, например, я думаю, Сергей Худиев в передаче «Христианство. Трудные вопросы», которая, собственно, у нас выходит по понедельникам в 13 часов. То есть вот сегодня вы можете написать Сергею Худиеву и получить ответ на этот вопрос. Скажу я вот о чем. Смотрите, да, действительно есть вот эта попытка и есть желание сатаны, давайте называть вещи своими именами, установить над нами контроль. И действительно это будет, я вам скажу больше, это уже происходит. Мне как-то сказали: я не хочу чип, потому что под чипом меня всегда могут отслеживать. Сказала мне об этом одна женщина с таким достаточно, ну вот, испуганным голосом. Я говорю: скажите, пожалуйста, а вот у вас есть мобильный телефон? Она говорит: да. Я говорю: а он когда у вас включен? Она говорит: всегда. Я говорю: а вы понимаете, что вас уже сейчас можно отслеживать целиком? То есть вот где вы находитесь, понять это очень легко. Она говорит: ну, я тогда буду, наверное, выключать, что там, говорит, спутники вот эти буду выключать. Я говорю: не-не-не, вам тогда придется мобильный телефон в принципе выключить, потому что по вашему мобильному оператору можно вас отследить. И она говорит: и что теперь делать? А вот что, друзья мои, очень просто. Понимаете, никто не может установить контроль над вашим внутренним миром, если в вас живет Христос. Понимаете, это просто нереально. Вот я понимаю, что сейчас кто-то меня предаст анафеме, но я вспоминаю в связи с этим, по-моему, пятую книгу цикла про Гарри Поттера. Да? Там Снейп учил Гарри Поттера противостоять внешним влияниям. Вот я понимаю, что там многое исковеркано, там многое извращено. Но у Гарри Поттера была совершенно конкретная проблема. Была опасность, причем серьезная опасность, что им воспользуются. И вот этим влиянием нужно было противостоять. У Гарри сначала не получалось, потом он научился это делать. Так вот, в 8 главе послания к римлянам мы с вами получим лучший урок, чем какой-либо Снейп или кто-то другой может преподать. Никто и ничто не отлучит нас от любви Божией в Иисусе Христе. Вот все. Да, пусть будет христианизация, чем чипизация. И христианизация оказывается сильнее. В следующий раз продолжим. Ирина Латашинская, Яна Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии. Всего доброго. И благословит Господь каждого из нас.
По страницам Библии. Продолжение следует.